страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Ну что же, сердечный привет, дорогие друзья. По страницам Библии, 1088-я встреча у нас с вами сегодня. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Антон Гвадибадзе, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Это наша сегодняшняя эфирная команда. Мы с вами сегодня встречаемся в предзаписи. Вся наша программа сегодня предзаписана, но в любом случае мы сегодня будем читать Священное Писание, мы будем сегодня читать первое послание Иоанна, и у нас сегодня интересное продолжение разговора, потому что мы будем с вами говорить о том, что это за пропасть, пропасть, которая существует между Богом и человеком. Мы будем говорить также о разных способах, о разных путях, которые предлагаются для того, чтобы перейти или пересечь эту пропасть. Есть три пути. И два из них предлагает человек, и один из них предлагает Бог. Я думаю, как вы уже поняли, те пути, которые предлагает человек, не работают. Работает только один путь, это тот, который предлагает Бог. И, кстати говоря, нам, людям, этим путем бывает труднее всего идти. Но обо всем по порядку, и я думаю, что мы к этому уже перейдем через некоторое время. Пока лишь напомню, что мы читаем Библию от начала до конца, от Бытия до Откровения, и мы используем при этом материалы доктора богословия Джона Вернона Маги. Я напомню, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, через приложение Theos, через наши группы ВКонтакте, Facebook, группа по страницам Библии, ну и другие группы, другие сообщества, где вы смотрите или слушаете нашу программу. И еще я напомню о том, что вы иногда пишете и присылаете личные вопросы или вопросы такого душепопечительского свойства, вопросы о жизни, вопросы о конкретных жизненных ситуациях. И я напомню, что у нас есть телефон доверия. Вы можете позвонить по этому бесплатному номеру 8 800 333 1706. 8 800 333 1706. Он бесплатен со всех номеров телефонов, со всех телефонов Российской Федерации. И вы можете позвонить в рабочее время, и подготовленные христианские душепопечители, наши братья и сестры во Христе, которые занимаются вот этим служением, они вам ответят, они с удовольствием с вами поговорят, и у вас будет возможность обсудить с ними то, что вас волнует. Они не дают советов, насколько я знаю, и правильно делают, что не дают советов, но они могут выслушать и вместе с вами с библейской точки зрения проговорить какие-то ситуации, которые у вас есть. Я еще раз напомню номер телефона 8 800 333 1706. Ну и в ответ на некоторые вопросы также напомню, что вы можете слушать уже вышедшие наши программы. Они есть на сайте theos.fm, они есть в нашей группе ВК по страницам Библии, и они есть в нашем приложении Theos в разделе передачи. Вот я думаю, что удобнее всего все-таки найти в аудиофайлах ВК, потому что там все сгруппировано по датам и также по книгам Священного Писания. Вы, например, легко можете найти текст или наши программы, точнее, по посланию к римлянам. Почему называю именно послание к римлянам? А потому что в связи с тем, о чем мы с вами сегодня будем говорить, как раз послание к римлянам 3 глава и послание к римлянам 7 глава оказываются наиболее важными. Вот эти тексты очень и очень рекомендую вам почитать. И также послушайте, пожалуйста, наши программы, которые мы на эту тему делали. А давайте с вами почитаем некоторые ваши комментарии. Например, пишет Вадим. Это, кстати, я не знаю, как это связано с тем, о чем мы говорили в эфире. Это все-таки другая тема. Это не то, что мы в эфире разбирали. Но Вадим задает такой вопрос. А церковь зависит от денег или ее работники? Какому господину служат? Я думаю, что самое важное в конце. Какому господину служат? Мы можем служить либо Господу, либо мамоне, богатству. Теперь по поводу, зависит церковь от денег или нет. Я задам вам встречный вопрос. Апостол Павел знал, что христиане в Иерусалиме испытывают проблемы, у них есть трудности, там засуха была, там был голод, Что делает апостол Павел? Он идет к языческим церквям, или точнее все-таки к церквям из язычников, из бывших язычников, потому что это христиане, но раньше они были язычниками. И апостол Павел просит у них о помощи. Он просит поддержать иерусалимских христиан, поддержать вот в этой непростой ситуации. Апостол Павел среди этих язычников устраивает финансовый сбор для того, как раз, чтобы помочь иерусалимским христианам. Теперь вопрос. Мог ли апостол Павел просто помолиться и как-то вот вся необходимая помощь для иерусалимских христиан была бы собрана? Полагаю, что помолиться-то он мог. Но мы не молимся о том, что не соответствует Божьей воле. Так вот, Богу угодно, чтобы средства, деньги, которые Он нам дает, мы использовали в Его славу, использовали ради Его служения, на дело Божие. Вот это Богу угодно. Он хочет, чтобы деньги использовались не зря. Мы исходим из того, что все деньги, которые мы имеем, которые кто-то другой имеет, вообще все деньги в мире принадлежат Богу. И нам они даны для определенных целей. Теперь по поводу того, зависит ли церковь от денег. Прежде всего, церковь зависит от Бога. И церковь также зависит от того, насколько верными мы с вами будем в том, как мы распоряжаемся деньгами. Понимаете, какая вещь? Вот мы часто говорим о поклонении. И я надеюсь, что не только говорим, но и поклоняемся, да, совершенно реально поклоняемся Богу. Так вот, финансы, деньги – это еще один способ поклонения. Через деньги, через финансы, через то, как мы распоряжаемся этими финансами, мы можем поклоняться Богу, и мы это делаем. Если мы держим эти деньги при себе, ну, значит, мы ценим деньги больше, чем Бога. Мы ценим деньги больше, чем жертвенность, которой Бог нас хочет научить. Что это все означает на практике? Понимаете, если церковь все измеряет только финансами, только деньгами, то это серьезная проблема. Тогда эта церковь перестала уповать на Бога. Она уповает на деньги. Я напомню то, о чем уже, по-моему, сегодня даже говорил, что эти программы готовятся по материалам доктора богословия Джона Вернона Маги. Так вот, этот проповедник, он проповедовал как раз Библию от начала до конца, он проводил эти беседы за 5 лет по Библии от начала до конца. Жил он в Америке и проповедовал в Америке в середине 20 века. И вот, среди прочего, он часто повторяет такую вещь. Он имеет в виду, конечно, американскую церковь того времени. Я думаю, что к американской, да и не только к американской церкви, только с разницей валют, правда, это относится и сегодня. Он говорил так: наша церковь или церковь нашей страны гораздо более доверяет великому и всемогущему доллару, чем великому и всемогущему Богу. Вот это действительно проблема, когда церковь считает, что благословение только финансовое, что все можно сделать деньгами, что главное – это насколько прибыльно бывает то или иное дело, или даже, я использую сейчас это слово, то или иное мероприятие. Так вот, есть ли проблема того, что церковь начинает уповать на деньги больше, чем на Бога? Да, она, конечно, есть. А может ли церковь, живя в этом современном мире, обойтись без денег вообще? Ну, вы знаете, есть группы людей, есть ситуации, когда да, это работает. То есть та или иная церковь, та или иная поместная группа, в принципе, обходится без денег. Небольшие группы могут быть этому свидетелями. Но понимаете, какая вещь? Бог ведь дает нам возможность использовать разные ситуации. Бог дает нам использовать то благо, те блага, которые Он предоставил в наше распоряжение. То есть Он нам это нам дал для того, чтобы мы это грамотно использовали. Поэтому нет, церковь не зависит от денег, она зависит от Бога. Но да, послушание Богу проявляется и в том, как мы распоряжаемся финансами, как мы распоряжаемся деньгами. Еще одна большая тема, связанная с прошлой программой, это наш разговор про общение, про треп Койнония – это именно общение во Христе. Вот действительно, я тут вспомню сейчас все-таки Маяковского, я понимаю, что к нему очень разные бывают отношения. Ой, особенно к той поэме, из которой я сейчас процитирую. Но это ведь очень правильная мысль. Слова у нас до важного самого в привычку входят, ветшают, как платье. Слова действительно ветшают. Вот слово «общение» как раз нуждается в том, чтобы его заставили сиять заново. Или помогли ему, точнее, сиять заново. Потому что общение предполагает общность. И эта общность в Иисусе Христе. Да, все остальное. Кстати, я тут сразу скажу вот о чем. И я надеюсь, что все поняли правильно этот момент. Все поняли правильно вот эту тему. Мы ни в коем случае не говорили о том, что христианам не стоит собираться просто для того, чтобы поболтать, потрепаться. Конечно, стоит. И это совершенно нормально. Мы можем просто так собираться для того, чтобы и потрепаться тоже. Да, обсудить погоду, обсудить, я не знаю, футбол, обсудить какие-то новости. А пока это не начинается сплетни, пока это не начинается разговор вообще ни о чем, разговор, который, ну вот именно пустословие такое, да? Вот, мы можем это сделать. Только, друзья мои, давайте не будем называть это общением. Да, это все что угодно, но не общение. Мы тут пообщались про моду, это в христианском контексте просто не сочетается. Так что, да, действительно, общение в Иисусе Христе, да и вообще, в принципе, знаете, в нашей христианской культуре действительно вот эта вот проблема существует. Мы используем такие термины, такие слова, вроде бы такие красивые, вроде бы приятные, но на самом деле имеем в виду не то, что вкладывается Священным Писанием. А вот, понимаете, общение предполагает некую общность. И общность в Иисусе Христе. Тут Анна нам пишет: до следующего общения в Господе. Денис нас благодарит за эфир. Евгений благодарит за эфир. Вячеслав, Фаина. Да, вот действительно очень здорово, что у нас есть такая возможность пообщаться, что у нас есть такая возможность поговорить. И не просто поговорить, но также очень здорово, что мы можем открыться перед Богом. Ну и друг перед другом тоже. Был комментарий, который я не очень понял. Написала Анна Леонтьева. Это знаете про что? Это про то, что иногда, когда мы читаем написанный комментарий, очень не хватает интонации. Я не знаю, с какой интонацией, Анна, вот то, что вы написали, должно читаться. Радикально, пишет Анна. Треп – это все, кроме общения о Христе. Ну, опять в этом контексте. Когда это выдается за общение. Вот это не общение, это треп. Это разговор, ладно. Это беседа. Я еще здесь хочу подчеркнуть этот момент. Такое ведь в церкви бывает, в малых группах. И люди духовно зрелые и духовно чуткие это замечают. Что бывает? Ты приходишь на группу, или даже ты ведешь группу, и люди собрались, да, вечер. Понятно, что хочется перекусить, потому что люди с работы пришли и так далее. Но никакому духовному общению они так и не могут перейти. Здесь, кстати, если вы сами ведете группу, если вы лидер группы, то вам нужно быть внимательнее. Вам нужно молиться о том, чтобы Господь дал вам эту мудрость и это понимание. Когда, в какой момент вам, ну, скажем даже так, подтолкнуть группу, помочь этой группе перейти именно к тому, ради чего вы собрались. Иначе может быть ситуация, и эти ситуации действительно бывают, когда люди просто час-два совершенно спокойно говорят ни о чем, и потом это называется малой группой или даже библейской группой. Ну, не то это все. Вот об этом, Анна, шла речь. Не дотягиваешь, говоря о Писании. Тут, с одной стороны, это было, конечно, некоторое преувеличение. Я понимаю, что вот напрямую слышимым голосом Христос мне не говорит, что, знаешь, не дотягиваешь. Тут скорее вот о чем. осознании своего несоответствия. Я думаю, что многим из вас это знакомо. Когда вы имеете дело с Божьим Словом, когда вы имеете дело с проповедью Божьего Слова, когда вы имеете дело с преподаванием, любым преподаванием, которое на Божьем Слове основано, вы рано или поздно вот это испытаете, вы это увидите. Когда, ну вот, например, послание к римлянам. Послание к римлянам – выдающееся богословие. Да, то есть это богословие действительно небесного уровня. И ты начинаешь объяснять, ты начинаешь как-то доносить эту мысль, и ты понимаешь, что делаешь это плохо. То есть ты понимаешь, что все-таки ты не ухватил. Даже ту частичку, которую хотел передать, ты передать не можешь. Про это я говорю. Один из переводчиков Священного Писания жаловался в предисловии, что текст написан на другом языке, и всякий раз, когда ты это начинаешь перекладывать, переводить, что-то в этом тексте теряется, что-то уходит. И он жалуется, что не может донести весь этот смысл, все это содержание. Примерно то же у нас получается зачастую, когда мы изъясняем, когда мы доносим до людей Божие Слово. И каждый из нас, я думаю, так или иначе с этим сталкивался. Вот про это, Анна, и шла речь в моем наблюдении. Ну и еще один комментарий. Это, что называется, из личной почты. И это комментарий от Виктора. Виктор пишет: «Я ощущаю свои несоответствия просто в повседневной жизни. Я продолжаю грешить, хотя очень не хочу. Что мне по этому поводу делать? Вот как мне выбраться из этой ситуации?» Это ситуация, Виктор, которую описывает никто иной, как апостол Павел в послании к римлянам, 7 и 8 главы. Там, правда, идут споры, давние уже такие, многолетние споры. И спорят, о ком говорит апостол Павел. Он говорит о себе, он говорит о себе до покаяния или после покаяния. Он говорит гипотетически, он говорит реально. То есть, ну что это за ситуация, которую он здесь имеет в виду? Я полагаю, что апостол Павел говорит о себе, когда он старается жить просто сам по себе, жить по плоти, не по духу. Когда он пытается проблему греха решить самостоятельно. Потому что вот эта жалоба его находится в 7 главе. А в 8 главе он рассуждает о жизни по духу. И эта жизнь кардинально противоположна жизни по плоти. Живущий по плоти Богу угодить не может. Богу может угодить только тот, кто живет по духу. Что по этому поводу делать? Что каждому из нас делать, когда мы попадаем в эту ситуацию борьбы с грехом? А мы бываем в этой ситуации. Начать с того, чтобы покаяться, причем назвать грех своими именами. То есть вот что реально происходит. Понимаете, это не просто «мне иногда не хватает силы, чтобы находиться рядом с моими непослушными детьми». Нет, все-таки конкретнее. Я гневаюсь, я раздражаюсь на своих детей. Понимаете, это принципиально другая вещь. Потому что в первом варианте я взял и обвинил во всем детей. Мне не хватает силы, чтобы рядом с ними быть. Во втором варианте я признался, что проблема-то моя. Я гневаюсь. Мы просим прощения у Бога. Мы просим прощения у людей, которые испытали на себе вот эту нашу проблему, или точнее, этот наш грех. И вот дальше чрезвычайно важная история. Сегодня мы к этому не подойдем, в следующий раз уже, завтра, Бог даст, к этому подойдем. Если мы исповедуем наши грехи, то Он верен и праведен. Он простит нам наш грех. Вот мы просим прощения у Бога, мы просим прощения у людей, и Он дает это прощение. Он удаляет грехи от нас бесконечно далеко, как восток от запада далеко. Так далеки или так удалил Господь грехи от нас. Порою сатана начинает нам говорить, что нет, все не так. На самом деле вот эти грехи в тебе остаются. Это его искушения остаются. А грехи прощены. Теперь, что если вы начинаете повторять этот грех снова и снова? Что если вы снова и снова за него беретесь? Снова и снова приходите к Господу. Снова и снова просите у Бога не только о прощении, но и о том, чтобы Он вас менял. Но и во многих случаях, я думаю, даже в большинстве случаев, кроме этого или наряду с этим, должно быть изменение в жизни. Ну вот реально. Да, человек говорит, я снова и снова, это такая мужская проблема, не только, но чаще всего мужская проблема. Я снова и снова начинаю смотреть в интернет порно-ролики. Это плохо, это очень плохо. И да, ты просишь у Бога прощения, но поделись этим временем с кем-то еще. Доверь свою ситуацию и даже свой компьютер, и даже свои мобильные устройства кому-то еще, другому человеку, который может держать тебя в подотчетности. Откажись, да, возможно, откажись от интернета. Да, возможно, откажись от того, чтобы смотреть в интернет сам. Установи программы, которые будут блокировать это. Установи программы, которые другому человеку сообщат о том, что с тобой происходит. Вы скажете, ну это вторжение в мою частную жизнь, в мою личную жизнь. Да, но не, оно необходимо. Знаете, как могут пожарные войти в горящий дом? Да, они могут вломиться в горящий дом для того, чтобы спасти человека, который там находится. Вот это такое же вторжение. Это вторжение для того, чтобы вас спасти. Мы не успеем дальше об этом говорить, но я думаю, как-то в одном из эфиров мы к этому обязательно еще подойдем. Ну а пока давайте обратимся к Господу и будем читать Священное Писание. Господь наш и Бог, мы снова склоняемся пред Тобою, и мы просим Тебя, веди нас сейчас, благослови нас, направь, наставь, научи нас. Мы молим Тебя об этом во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – Священное Писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии!
Сердечный привет, дорогие друзья! 1088-я встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». И мы возвращаемся с вами к этому замечательному первому посланию Иоанна. Вы, конечно, поняли, что послание это во многом похоже на Евангелие от Иоанна. Да, язык здесь очень простой. Однако эта простота обманчива. Сначала кажется, что ты все понял, все сразу услышал. Однако потом выясняется, что перед нами глубочайшие мысли. И только Дух Божий может нам все это открыть. Итак, Иоанн говорит, что он был свидетелем Господа Иисуса Христа. Он видел Иисуса, внимательно рассматривал его 3 года подряд, буквально всматривался в него и даже более прикасался к нему. И до, и после своего воскресения он, Иисус, был и Богом, и человеком. Иоанн возлежал на груди Спасителя до его воскресения и прикасался к Спасителю уже после воскресения. И вот и Бог, и человек. Я в прошлый раз уже говорил про ранних гностиков, которые как раз и появились в церковных общинах, которым служил апостол Иоанн. И вот как раз эти гностики и говорили, что да, Иисус, конечно, Бог, у них не было проблем с его божественной природой, с его Божьей природой, но они ставили под сомнение человеческую природу Иисуса Христа. И вот по этой причине Иоанн говорит и то, и другое, и Бог, и человек. Иоанн пишет все это для того, чтобы его читатели и слушатели имели общение и с Богом, и друг с другом. И в результате это общение будет по-настоящему прекрасным, приносящим подлинную радость. Но дальше перед нами возникает серьезная проблема. Да, общение, радость – Это, конечно, все хорошо, это все понятно. И действительно, если будет общение, то будет и совершенная, или полная, как говорит Иоанн, радость. Однако есть один серьезный барьер. И есть дилемма, которую признает всякий человек, являющийся Божьим чадом. Дело в том, что Бог свят. Да, возможность общения с самим Богом – это одна из самых славных перспектив христианской жизни, одна из лучших возможностей, которые в принципе открываются людям. Однако наши надежды разбиваются о камни, о суровую реальность, когда мы сталкиваемся вот с этой дилеммой, сформулированной в 5 стихе. Давайте прочитаем 5 стих 1 главы 1 послания Иоанна. «И вот благовестие, которое мы слышали от Него и возвещаем вам. Бог есть свет, и нет в Нем никакой тьмы». Это значит, что Бог свет и Бог свят. А мы знаем, что человек вовсе не свят. И как же пересечь эту пропасть между святым Богом, нашим чудесным Спасителем, и мною или вами? Мы знаем, что пропасть эта велика и широка. Но как же восстановить эту связь между Богом и человеком? Как перебросить этот мостик? Да, друзья мои, я думаю, что вы помните наши беседы по книге Иова. И вот Иов отлично понимал эту проблему. Как бы он хотел пересечь эту пропасть, особенно в первой части книги, в самые трудные моменты своего страдания? Как бы он хотел тогда ощутить Бога? И то же самое понимал пророк Исаия, записавший очень важные Божьи слова. Это 55 глава, 8 и 9 стихи. «Мои мысли не ваши мысли, не ваши пути, пути мои, говорит Господь. Но как небо выше земли, так пути мои выше путей ваших, и мысли мои выше мыслей ваших». Так как же грешному человеку, мне и вам, ходить с Богом, если Бог есть свет? И, собственно, ведь именно об этом факте говорит прежде всего апостол Иоанн в 5 стихе. Он излагает это великое определение Бога. И, кстати, мы с вами уже ведь составили план этого послания, исходя как раз из трех определений Бога. Бог есть свет, и об этом первая часть послания до 2 стиха 2 главы. Бог есть любовь, и об этом до 26 стиха 4 главы. Бог есть жизнь, и об этом до конца послания. Так вот, как же нам тогда иметь общение с Богом? Кажется, нам придется сделать одно из двух. Либо опустить Бога до своего уровня, либо возвысить человека до уровня Бога. А на самом деле я не случайно сказал слово «кажется». Ведь ни то, ни другое невозможно. Однако люди пытались, да и пытаются именно так и поступить. И вот Иоанн показывает сначала невозможность первого из этих двух подходов. Иоанн говорит, что Бог есть свет, чистый, настоящий. Так что же мы имеем в виду, когда говорим, что Бог есть свет? Это утверждение, конечно, не охватывает и не выражает сущность Бога целиком. Однако о многом это нам говорит. Давайте рассмотрим несколько характеристик Бога, которые происходят как раз из мысли о том, что Бог есть свет. Ну вот, например, свет указывает на славу, излучение, красоту, на Божьи чудеса. Вспоминаю, как мы с братьями во Христе были на Гавайях, и вот нас повезли в такое место, где очень хорошо смотреть восход. На самом деле, есть немало интересных мест на Земле, где красивый, очень красивый восход солнца. Но тот восход на Гавайях я запомнил как-то по-особенному. Когда солнце в лучах славы поднималось из-за горизонта. Да, потом был очень жаркий день. Эту жару я тоже запомнил. Но вот великолепие восхода осталось в моей памяти на всю жизнь. И вот один человек, наблюдая примерно за таким же восходом, очень точно заметил. Я смотрю на то, как Бог прямо сейчас создает новый день. Точно замечено, не правда ли? Вот это создание, это творение, этот переход от тьмы к свету, все это здесь, в Божьем действии, в восходе солнца, как маленькая такая иллюстрация, чтобы нам с вами, людям, лучше видеть, лучше понимать, лучше знать нашего Творца. Слава, лучи, вот эта вот лучезарность. Да, Бог есть свет. Вот так и солнце восходит из-за горизонта и наполняет все своим светом. И вот, собственно, это и есть одна из граней определения или понимания того, что значит слова «Бог есть свет». Но это, конечно, не все. Еще одна характеристика света заключается в том, что источник света как бы рассеивает темноту. И в результате открывается то, что раньше было скрыто. Свет позволяет мне увидеть мою руку. Я вижу, например, что у меня на руке осталось пятно от краски. В темноте я бы этого пятна не увидел. Ну а так увидел и смогу потом пойти и хорошенько помыть руки. Свет открывает недостатки. Свет открывает грязь. Вот так и наши мысли открываются, обнажаются перед великим Божьим светом. И вот в этом чистом Божьем свете открываются, обнажаются и наши тайные грехи. Как говорил в свое время доктор Луис Перри Чейфер, то, что мы называем тайным грехом на земле, является абсолютно известным в небесах, потому что все наши грехи перед Богом, потому что Бог есть свет, все обнажено, все открыто, все выглядит именно так, как есть оно на самом деле. Если свет в физическом мире позволяет нам увидеть вещи такими, какие они есть, то уж тем более Божий свет показывает весь этот мир и нашу внутренность тоже, и нашу душу тоже, ровно такой, какая она есть. Дальше. Свет указывает на абсолютную Божью чистоту, на его святость. Бог не отбрасывает тень. В нем нет ни тени, потому что он сам свет, он источник этого света, он чист. И Божий свет имеет очищающее действие для нашей земли. Происходит вот такой Божий катарсис, очищение в этом свете. Бог не только сам свет, он не только показывает или обнажает то, что во тьме было не видно, но он также и очищает других. И знаете, никакой очиститель не может сравниться с Богом. Еще раз, Бог не отбрасывает тени. И мы видели это, читая послание к евреям. Итак, Божий свет и рассеивает тьму, и показывает все, как оно есть на самом деле, но также и очищает. Свет Божий не только обнажает то, что есть, но и помогает нам преобразовываться в тех, кем Бог хочет нас видеть. И еще последняя заключительная характеристика из тех, о которых я хотел сказать сегодня. Свет ведет, направляет, если хотите, мотивирует людей. Да, такое современное словечко, я его не очень люблю, но в данном случае оно действительно уместно. Или, если хотите, свет указывает нам путь. Не случайно люди стремятся вот к такому свету. Например, дальний свет на горизонте ведет нас вперед, вдохновляет на смелость. Это как свет путеводной звезды. Кстати, Вифлеемская звезда была таковой не случайно. Это именно Божий свет, который открывается нам, людям. Именно Божий свет открылся тогда волхвам для того, чтобы привести их, чтобы они поклонились младенцу Христу, Мессии, Спасителю мира. Ну а теперь, друзья, мы должны все-таки поговорить и о другом явлении. Нам придется, очень не хочется, но придется поговорить хотя бы коротко и о тьме или о темноте. Иногда говорят, что темнота – это отсутствие света. Отчасти это, конечно, и так. Но если мы с вами понимаем свет в тех терминах, в которых мы только что его определили, то темнота – это не просто отсутствие света. Это противоположность свету. Понимаете, отсутствие праведности – это не ноль. Отсутствие праведности – это неправедность, это мятежный дух, это возмущение против Бога. Темнота – это никак не нейтральность. Темнота в принципе, по умолчанию, по определению своему, враждебна свету, потому что Божья святость находится в противопоставлении, в конфликте со злом, с хаосом, с грехом, процветающим в этом мире. И вот перед нами как раз эта самая дилемма. Я грешный человек, и природа моя совершенно испорчена. Без Божьей благодати я был бы просто тварью, устраивающей мятеж против Бога. И нет во мне ничего доброго. Апостол Павел описывает это предельно ясно. Это послание к римлянам, 7 глава, 18 стих. «Ибо знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей, доброе, потому что желание добра есть во мне, но чтобы сделать оное, того не нахожу. Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю». И в другом месте, здесь же, в том же послании к римлянам, апостол Павел пишет: «Нет праведного ни одного». Нет разумеющего, никто не ищет Бога. Все совратились с пути, до одного негодны. Нет делающего добро, нет ни одного. Все очень серьезно, все очень сурово. Понимаете, мы не просто пассивны по отношению к Божьей праведности. Нет, друзья мои, мы делаем нечто принципиально иное. Мы находимся в активном мятеже. И вот этот мятеж в сердце человека. Не случайно апостол Павел говорит, что плотская природа противится Богу. Противится по сути своей. Это не только проявление, не просто проявление. Это именно устремление сути. И весь наш мир, мир, в котором мы с вами живем, восстает против Бога. Бог свят, а я грешен. Да, спасенный благодатью. Но как мне иметь общение с Ним? Как мне ходить с Ним?
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
И вот тут мы с вами как раз и подходим к трем способам, которыми можно попытаться решить эту задачу, перебросить мостик между Богом и человеком. Как мы уже говорили, два из этих способов ложны, и лишь один истинен. И первый способ, о котором мы с вами сегодня побеседуем, сводится к тому, чтобы снизить Бога до своего уровня. Давайте еще раз перечитаем 5 и затем сразу 6 стих. «И вот благовестие, которое мы слышали от Него – и возвещаем вам. Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы. Если мы говорим, что имеем общение с Ним, а ходим во тьме, то мы лжем и не поступаем по истине». Если говорим, что имеем общение с Ним. Да, это, конечно, неправда в данном случае. На самом деле это вот лишь говорим. И на самом деле человек, который так говорит, но ходит во тьме, не имеет общения со Христом. И видно это именно из того, что человек ходит во тьме. И в таком случае, если он утверждает, что имеет общение со Христом, то он лжет. Мы читаем здесь: «То мы лжем, и истины нет в нас». Друзья, вы услышали, что говорит апостол Иоанн? Да, это весьма сурово. Назвать другого человека лжецом – это действительно очень жестко. Но ведь Иоанн именно так и говорит. Если вы утверждаете, что имеете общение с Богом, но при этом ходите во грехе, то вы лжете. Знаете, я такого не говорил. Я все-таки пытаюсь быть учтивым, ну, по возможности, по крайней мере. А вот апостол Иоанн именно так и говорит. Иногда Иоанна рисуют таким мягким, милым, добреньким. Да, вот не добрым, а именно добреньким человеком. Не знаю, откуда появилось такое представление. Но, возможно, отчасти из Средневековья. Дело в том, что в средние века Иоанна зачастую изображали с кудрявыми волосами. Я бы его никогда таким не изобразил, а вот тогда это было популярно, распространено. Да, иногда его называют апостолом любви. Но ведь наш Господь называл его иначе. Господь назвал его одним из сыновей грома. И вот он, один из сыновей грома, говорит: «Вы лжете». Вот просто так, резко и напрямую, без всяких подходов, без всяких оправданий. И, друзья, не воспринимайте, пожалуйста, Иоанна как слабого и хилого. Это был мощный, сильный дядька. В конце концов, это был рыбак, а не профессор богословия. Мускулистый, жилистый. И вот он здесь все говорит как есть. Если вы утверждаете, что имеете общение с Богом, но при этом живете во грехе, то вы лжец, и истины нет в вас. Сегодня часто рассуждают о грехе среди христиан. Но знаете что? Если вы действительно ходите с Богом, то вы ходите во свете. Если в вашей жизни есть грех, и вам это нормально, вас это вообще никак не смущает, вас это не трогает, то вы не ходите с Богом. Но тогда мы приходим еще к одному вопросу. Ведь кто-то скажет: да, в моей жизни есть грех, но я реально хочу ходить с Богом. И это правильно, это хорошо. Только нельзя сводить Бога до своего уровня. Я знаю людей, которые рассуждают примерно так. Да, в моей жизни есть грех, я хочу ходить с Богом, но Бог добрый и любящий, и вот по этой причине, по причине своей доброты и любви, Он ведь меня все равно простит. Вот это, друзья мои, как раз и называется сводить Бога к своему уровню. Бог меня все равно простит, потому что Он такой добрый. Бог просто закроет глаза на мой грех. Но послушайте, если мы предполагаем, что Бог просто закроет глаза на ваш грех, то мы фактически сводим Бога до своего уровня. Читаем 7 стих. «Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом. И кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха». Так вот, ходить во свете – это значит ходить в Его Слове. Потому что именно в Слове Божьем мы обретаем подлинный, настоящий свет. И вот что также важно увидеть. Речь здесь прежде всего не о том, как мы ходим. Речь о том, в какой сфере или где мы ходим. Вполне может быть, что человек ходит во тьме и при этом думает, что у него все классно, у него все нормально. Ну, например, ты находишься в лесу, ты заблудился, но пока ты не понимаешь, что ты заблудился, ты можешь спокойно ходить, собирать грибы, наслаждаться природой. Ты думаешь, что все у тебя нормально. На самом деле ты можешь находиться даже в опасности, но ты этого не понимаешь, ты этого не осознаешь. Мы можем идти по этому лесу с высоко поднятой головой. Мы можем идти по этому лесу с радостью или насвистывать песенку при этом. Но смысл всего этого открывается тогда, когда мы понимаем, где мы находимся на самом деле. И от этого осознание может даже стать страшно. Но вы понимаете, друзья, что осознав свое реальное положение, мы будем выходить из леса. Приведу вам еще два примера. Один касается здоровья. Мы можем думать, что мы абсолютно здоровы. Мы можем думать, что вот нас ничто не беспокоит, все здорово, все идеально. Но мы проходим обследование, и выясняется, какое наше подлинное положение дел. Вот что с нами происходит на самом деле? Мы могли быть очень веселыми, нам могло быть очень хорошо, пока мы не знали о том, что с нами. Но фактически вот это наше состояние спокойствия было связано именно с темнотой. Мы находились в темноте относительно нашего собственного состояния здоровья. Ну и последний пример. Мы заходим в сарай или мы заходим в чулан, в котором давно не были. И чулан этот темный. И нам кажется, ну все, особенно если, допустим, на улице дождь, мы туда зашли, там сухо, тихо, хорошо, все здорово. Мы в безопасности, все очень приятно. Пока мы не берем в руки фонарик и пока мы не высвечиваем все то, что на самом деле находится в этом чулане. А там мог быть кто угодно, там мог быть и мыши, и крысы, и пауки. Мы этого всего не видели, пока не включили свет. Нам было хорошо, нам казалось, и вот это ключевое слово «казалось», что нам безопасно. Знаете, можно быть в темноте и чувствовать себя весьма комфортно. Однако комфорт этот будет мнимым. На самом деле вас может подстерегать очень серьезная опасность. Опасность, которую вы просто не видите, пока не зажжется в вашей жизни свет. Ну вот и сегодня есть немало христиан, которые приходят в церковь из недели в неделю, но при этом не слышат Божье Слово. Они просто сидят в темноте. Они могут слушать забавные или очень умные, или даже поучительные вещи. Они могут получать полезные советы, но они не получают при этом Божье Слово. Им кажется, что все хорошо, все замечательно. Однако они в серьезной опасности. Они продолжают ходить в темноте. Да, им, конечно, удобно. Но если бы они открылись перед Божьим Словом, то они увидели бы свое подлинное положение. Они поняли бы, что они грешники. И комфорт в данном случае никак не помогает. И вот, друзья мои, 8 стих. Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас. Вот это как раз и есть описание мнимого комфорта. Все нормально, все здорово, у меня нет греха. Находятся даже люди, которые мне подтвердят, что у меня все здорово и что у меня нет греха. Но мнимый комфорт ни к чему хорошему не приводит. Ложное утешение и самоутешение смертельно опасно. Это как человек, который пришел к врачу, и врач ему говорит: «Все у тебя замечательно». Это как человек, который заблудился в лесу, но убеждает себя, что дорога, выход буквально рядом. Это как человек, который пришел в банк, и в банке ему почему-то говорят, что у него много-много денег, хотя деньги у него на исходе. Вы не можете себе такого представить? Но люди вокруг нас делают это постоянно. Ты хороший, ты добрый, ты замечательный. Потому что человеку не хочется сталкиваться с Божьим Словом. Ему не хочется сталкиваться с Божьей оценкой. Ему не хочется идти по тому единственному истинному пути спасения, который дает нам Господь. Мы признаем наше бессилие, мы признаем наше банкротство. И это первый шаг для того, чтобы принять Божью милость и Божие прощение по-настоящему, а не просто как самовнушение или ложное самоутешение. В следующий раз мы с вами будем говорить о том подлинном, истинном, настоящем пути, который дает нам Бог для того, чтобы пересечь эту страшную пропасть между Богом и человеком. И, возможно, мы также затронем еще один ложный путь, которым зачастую идут люди. Но это уже в следующий раз. А пока, друзья, всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.